Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова. И ближайший час мы с вами проведем с замечательным искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов и потрясающей рассказчицей Юлией Казанцевой. Юлечка, приветствую.
Добрый вечер.
Страстная неделя наступила. И, конечно, для всех христиан это главное время в году. Ну, для тех, кто себя так или иначе с христианской системой смыслов соотносит и старается по Евангелию жить. Собственно, христиане и призваны в течение этой недели максимально глубоко вчитаться в Евангелие, в те эпизоды, где последние дни земной жизни Христа описываются, его путь на Голгофу, крестные страдания, страсти. И у нас для этого есть, конечно же, в первую очередь Евангелие и богослужение, однако в большой жизни, в том мире, который нас окружает, тоже есть кое-что, что может помочь, как ни странно, сосредоточиться на самом главном. Удивительная классическая музыка. В классической музыке целая традиция есть страстей Христовых, отдельное музыкальное направление. Юлечка, вот очень хочется, чтобы ты нам сейчас объяснила, для сегодняшнего разговора ты выбрала неожиданную фигуру в качестве главного объекта. Это не Бах, это не Вивальди, это Телеман. По правде говоря, я была удивлена и обрадована, потому что, ну, крайне мало что знаю об этом композиторе. Ну, только разве что он современник Баха, а это значит все-таки определенное музыкальное направление. Но, пожалуй, что на этом все. Вот объясни, почему рекомендуешь на Страстной неделе и на Телемана тоже, и на Страсти Христовы в его интерпретации обратить внимание?
Мой такой один из любимых пунктов – я люблю новое. И есть традиции, которые я тоже очень люблю. Одна из главных традиций, вот сколько мне лет, и весь сознательный возраст, и даже бессознательный, когда еще я не сама, а родители ставили на Страстной неделе страсти Баха. Вот у Баха есть страсти по Иоанну, по Матфею, по Луке, по Марку под вопросом авторства, но это не важно. Главное, что эта музыка звучит, это традиция. Это не обсуждается. Но мне все время хочется что-то еще, что-то новое узнать. Знаете, когда мы что-то новое слушаем, это ведь те же самые новые впечатления. И очень утонченные впечатления, если мы будем слушать музыку, например, Георга Филиппа Телемана. То есть, с одной стороны, да, первое, что мы читаем о Телемане, современник Баха. Второе, что мы читаем о Телемане, современник Генделя. Третье, что мы читаем, современник Вивальди. И получается, что Телеман, он везде не первый. Он везде где-то на каких-то четвертых, пятых ролях. И когда я начала с ним знакомиться поближе, я так возмутилась, что как же так? Мы сами себя лишаем удовольствия. Мы знаем, что эпоха Вивальди – это вот три титана – Бах, Гендель, Вивальди. И нам хватает. Действительно, музыки, конечно, хватает. Одного Баха уже хватает. Но чудо классической музыки в том, что столько богатств, что оно же все перед нами. Вот только нужно нажать кнопку «плей». Что я сегодня и предлагаю сделать. И поэтому я рискнула предложить к нам сегодня позвать именно Георга Филиппа Телемана. Да, это относительно новое имя. Даже для музыкантов, которые изучают эпоху барокко, конечно, они знают Телемана, но все равно он стоит за спинами как бы более великих вот этих гигантов – Бах, Гендель, Вивальди. Почему так получилось? Мне кажется, тут во многом виновата его биография. Жизнь Телемана была очень удачной, очень успешной, он был продуктивным, каким-то удивительно гармоничным человеком, то есть его даже пожалеть не за что. Понимаешь, какой казус? Шуберта мы жалеем, Моцарта мы жалеем, Баха даже жалеем. А тут что жалеть человека, который прожил долгую, счастливую жизнь, 86 лет на минутку, для 18 века это как? 86 лет – это очень много. 88 Стравинский прожил, вот еще один долгожитель, а тут 86 лет. И все у него было прекрасно. Он был состоятельным, успешным, знаменитым человеком. В семейной жизни тоже все хорошо. Но и это еще не все. Вот я сейчас буду зачитывать как бы его личное дело, и вот тут следите за ходом моих рассуждений. Что, во-первых, написал Телеман? Вот когда композитор, мы знакомимся, мы смотрим, что он написал. Помните, как мы восхищались, вот Бах сколько написал, там 300 кантат, сколько Гендель написал, Вивальди, 500 концертов, ох, как много. Теперь внимание на Телемана. Он написал 1900 кантат, более 600 сюит с оркестром, оркестровые сюиты, более 50 опер, 45 страстей, еще раз, 45 страстей, десятки ораторий, необозримое количество камерной музыки. То есть, ну как говорят в шутку, что Телеман написал больше, чем Бах и Гендель вместе взятые. И сам Гендель, кстати, шутил, что Телеман пишет быстрее музыку, чем письма пишет. Они дружили, Телеман и Гендель, дружили, переписывались. То есть уже это как-то напрягает. Вот думаешь, а он вообще человек? Столько-то написал. А, наверное, он плохо писал, раз он так много писал. Разве можно вдохновиться и написать 45 страстей? То есть вот у Баха «Страсти по Иоанну» мы понимаем, что это произведение на всю жизнь, «Страсти по Матфею», а тут 45 страстей. Мы их будем слушать сегодня, так что не переключайтесь, что называется. Музыка Телемана, она несложная. Тоже хочу сразу предупредить. Вот Бах часто вызывает внутренний трепет. Мы еще даже не послушали, а уже приготовились. Вот что сам Телеман говорит, мне очень понравилось. Как он сказал, «Мои мелодии пригодятся на все случаи жизни, хоть для исполнения больным скарлатиной, хоть для пения младенцам». То есть это, друзья, для нас с вами. У нас то одно, то другое, то скарлатина, то еще что. И вот Телеман, он для нас музыку пишет. Она... Ну, можно так сказать, более простая, более земная, чем музыка Баха. Но от этого она ничуть не хуже, она просто другая. И сейчас еще хочу закончить, представить Телемана. Вот мы обсудили, сколько много он написал. Теперь кем он был? Вот композитор. Бах занимается всю жизнь музыкой. С карьерой у него не так блестяще складывается. У Генделя, для сравнения, с карьерой все хорошо. С музыкой тоже все хорошо. Но Телеман и в этом непревзойденный мастер в мастерстве жизни, я бы сказала. Он композитор, придворный капельмейстер, церковный кантор, то есть как Бах, нотный издатель, основал один из первых музыкальных журналов в Германии. Он теоретик, он учитель, он писатель, написал 3 автобиографии. Алла, вот прокомментируй, ты знаешь, может быть, у писателя есть такой человек, 3 автобиографии написал.
Юль, я, честно говоря, пока в полной растерянности, я тут притихла, потому что все, что прозвучало сейчас о Телемане, просто не умещается ни в какие представления о человеческих возможностях. Я не знаю, как можно было так работать. Однако вот то, что ты сказала о 3 биографиях, а с чем это может быть связано? Вот что это такое? Желание поделиться своим опытом? Желание как-то максимально свой путь зафиксировать? В чем здесь дело?
Неуемная жажда жизни, любопытство и творчество. Он еще стихи писал на 3 языках. Как бы почему бы не написать и автобиографию несколько раз? То есть он очень щедрый человек. Он делится вот... кстати, на чем он играл? В Вивальди любимый инструмент – это скрипка. У Баха – орган. Что с Телеманом? Ну, я думаю, вот вы уже догадываетесь, да, что с Телеманом. Он играл на органе, клавесине, флейте, гобое, тромбое, контрабасе, виоле да гамбе и так далее. И он сам пишет. Я сделался, быть может, большим виртуозом на каком-то инструменте, если бы не слишком большая живость моя не побудила меня изучать помимо клавира и другие инструменты. Вот в этом весь Телеман. Его слишком большая живость, как он сам пишет, как бы с сожалением, вот слишком большая живость. И мне кажется, это его черта, одна из главных черт его характера, она и нас как-то повергает в растерянность. Вот как будто не один человек, а вот, ну, десяток человек. Какую сферу не возьми. У него 9 детей было, жена, все хорошо, тоже в личной жизни. Вот везде успешен. Везде все у него складывается. Таким человеком не просто восхищаться можно, а как будто он даже немножко не человек, вот согласись.
Согласна абсолютно. Вот есть такая категория людей, которые в самых разных сферах преуспели. Ну, если вот первое, что приходит на ум, это фигура Ломоносова. Может быть, Телеман — это такой Ломоносов в проекции на Германию. Ведь Ломоносов тоже, что ни возьми, самые разные сферы. Важнейшее структурирование или открытие и в области языкознания, стихосложения, и в области химии, и мозаичист он великолепный. И есть же евангельская притча о талантах. Мы знаем из нее, что тому человеку, который умеет своими талантами распорядиться правильно и умеет их умножить, Господь дает еще больше. А у того, кто свой единственный талант зарыл в землю, да, забирается и то, что он имеет. У не имеющего отнимется и то, что он имеет. И передастся тому, у кого с этими талантами получается как-то все существенно лучше. Вот, может быть, Телеман как раз тоже из этой серии. Человек, преуспевающий в умножении талантов, и поэтому Господь щедрой рукой дает ему новое и новое. Вот, кстати, по поводу стихов, из того, что мне попадалось, он с детства писал стихи на греческом и на латыни. Тоже удивительно.
Да. Да, вот он с детства был такой. Меня тоже это восхищает, как и у Генделя, кстати, похожая история. Вот они такими родились. Папа Генделя и мама Телемана были против их музыкальных наклонностей. То есть они запрещали много сидеть за инструментом. Как мы ругаем детей, если они все время в гаджетах, а ты снова за клавесином, снова ты тут сидишь, играешь. Нет бы чем-то посерьезнее заняться. И вот Телеман сумел отстоять свои музыкальные интересы. Да, не только музыкальные интересы, но музыкальные все-таки главные. И он, между прочим, Телеман, еще один юрист у нас в музыкальной истории. Гендель, Шуман, Чайковский, Стравинский, теперь еще Телеман добавляется к этой компании, тоже по воле родителей. Он отправляется в Лейпциг, чтобы поступить в университет на юридический факультет. И вот в Лейпциге, это город Баха, да, как все интересно связано, в Лейпциге и определяется судьба Телемана. Как он сам писал в автобиографии, что, ну, как бы случай. Он снимал комнату с другим студентом, они дружили, и вот этот его друг, студент, взял тайно от Телемана ноты, которые тот оставил просто на столе, и отнес их в церковь святого Фомы. Баха там еще не было, там был тогда главным капельмейстером, кантором, вернее, Иоганн Кунау, церковь святого Фомы. И друг Телемана отнес эти ноты, показал, Кунау понравились эти ноты, он исполнил что-то из этого и пригласил уже Телемана на официальной основе несколько раз в месяц или даже раз в неделю что-то писать для церкви. И вот так постепенно Телеман окончательно свернул в сторону музыки. Но для меня оказалось таким любопытным, что именно в Лейпциге вот это произошло. Такой судьбоносный поворот. Город Баха.
Надо же. Юль, пора слушать Телемана.
Пора слушать. Что меня поразило, когда я начала много его слушать? Что очень много мажора. Даже в страстях. Даже в музыке, от которой мы мажоры не ожидаем. И вот здесь как раз мы видим его характер, его самого, его сущность. И мне кажется, нет ничего плохого, когда мы во время Великого Поста слушаем мажорную музыку. Потому что даже во время, была такая традиция, во время Великого Поста прерывались все увеселительные какие-то мероприятия, да, там балы, оперные представления, но оставались концерты. Это традиция и в России, и в Европе. Концерты оставались. И как раз на этих концертах исполняли барочную музыку. Так что предлагаю сейчас послушать концерт Телемана для четырех скрипок. Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов и потрясающая рассказчица, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о Телемане, удивительном человеке. После первых же слов о нем становится понятно, насколько он неординарен. Вот сейчас прозвучал его концерт для четырех скрипок, и действительно чувствуется, насколько эта музыка с характером. Как будто бы через музыку чувствуется душа того человека, который ее написал. И надо сказать, что вот она, правда, она такая радостная, как будто бы Телемана радость жизни переполняет. А ведь радость жизни – это тоже талант. Тоже талант от Бога. Не кислым и унылым, да, ходить, как такой, ну, страдательный залог. Мне того не дали, этого не дали, то не получилось. А ощущать благодарность к Богу и радость от самого факта жизни. Это, мне кажется, очень важное свойство. И чувствуется, что Телеман этим свойством владел вполне. При том, что, так понимаю, жизнь его на самом первом этапе, она тоже была не такой уж и простой. Ему пришлось перед родителями отстаивать свое право заниматься музыкой и даже в какой-то момент пойти им навстречу, пойти получать юридическое образование. И только после этого уже он получил возможность к музыке вернуться.
Но он не закончил, он, в общем-то, не закончил, но это не так важно, потому что, да, как и Гендель, кстати, тоже исполнил волю родителей, пошел учиться на юриста, но вот свои интересы они сумели отстоять без каких-то острых конфликтов, да, просто в какой-то момент родители увидели, что да, есть дар, есть талант, и смирились, и отступили. В Лейпциге, раз это город Баха, давайте я расскажу о том, как связан вообще Телеман и Бах. Когда Баха приглашали в Лейпциг, то вначале пригласили Телемана занять пост музыкального директора города Лейпцига. То есть мы говорили, помните, у нас была передача о Бахе, что Бах не просто скромный кантор церкви святого Фомы в Лейпциге, хотя мы его так часто называем, а на самом деле у него были очень серьезные обязанности. Он был музыкальным директором целого города Лейпцига. И вот вначале пригласили Телемана, а когда Телеман отказался, то уже вторым номером пошел Бах, а Бах уже принял это приглашение. И Телеман был прекрасно знаком с Генделем, они переписывались. Гендель, что очень трогательно, мне кажется, из Лондона, из Англии присылал посылки в Германию Телемана, а в этих посылках были розы, саженцы. Не знаю, почему меня это так тронуло, но Телеман, плюс ко всему, еще увлекался садоводством и особенно разводил цветы. И очень серьезно, он все делал серьезно, за что он не брался. У него был какой-то особый розарий, и вот Гендель ему какие-то редкие сорта роз из Англии высылал. А с Бахом тоже у них были прекрасные отношения, и Телеман стал крестным отцом одного из самых замечательных сыновей Баха, Карла Филиппа Эммануэля Баха, который тоже стал композитором. То есть все в мире музыки так связано, что у меня от этого какое-то восторженное настроение. Когда начинаешь знакомиться со всеми композиторами, ты как будто попадаешь в такую большую семью, где все друг друга знают, где все свои. И Телеман еще служил какое-то время в городе Айзенахе. А это немецкий маленький городок, родной город Баха, где он родился, в Айзенахе. А в Айзенахе Телеман служил. И служил вместе с двоюродным братом Баха. Его звали Иоганн Бернхард Бах. Надеюсь, я еще вас не запутала всем количеством этих имен. Но помните, у нас была, кстати, отдельная передача «Иоганн Себастьян Бах и его дети». И мы там рассуждали, что дети, внуки Баха, они все композиторы, музыканты, а еще двоюродный брат вот добавляется в коллекцию. Иоганн Бернхард Бах, можно послушать его, прекрасная музыка тоже. То есть вот вся музыка того периода, она замечательная. Мы же знаем только маленький кусочек. И Талиман обколесил, если можно так сказать, всю Германию, где он только не бывал. Его всюду приглашали, он везде с удовольствием оставался, работал. Причем Талиман такой современный человек, мне кажется, он один из первых композиторов, кто начал работать современным языком, выражаясь, на удаленке. То есть он, например, служил во Франкфурте на Майне, а одновременно с этим был заочно капельмейстером в Айзенахе и продолжал писать музыку и для Айзенаха. И вот что входило в обязанности композитора того времени, вот хоть Бах, хоть Талиман. Талиман, например, когда был музыкальным директором Гамбурга, у него под его управлением было 5 церквей, главных церквей города, школа. И он должен был писать музыку для богослужений каждому воскресенье по новой кантате, каждому великому посту по новым страстям. Поэтому и получается 45 пассионов. Потому что каждый сезон он пишет заново. Это не входило в его прямые обязанности. То есть он мог повторить, он мог просто исполнить чьи-то, но он не мог иначе. Вот избыточность, главное его качество, да, щедрость и избыточность. Нет, он каждый великий пост напишет новые страсти. И что такое страсти? Это как духовная опера, как оратория. Это духовная опера на определенный сюжет. Именно на сюжет последние дни земной жизни Иисуса Христа. Было принято, это очень-очень популярный жанр, особенно в Германии в эпоху барокко, то есть это не Талиман, не Бах придумали, это вот был обязательный жанр для исполнения во время Великого Поста. И, судя по названиям, мы сразу видим, вот «Страсти по Матфею», значит, в основе Евангелия от Матфея. Плюс к этому большое количество свободных поэтических текстов. То есть были специальные либреттисты, которые писали либретто «Страсти». Вот именно как оперное либретто и «Страсти», если говорить о форме, очень похожи на оперу. Это вот ближайшие родственники. Те же арии, хоры, речитативы, хоралы только добавляются еще. Та же драматургия. То есть мы прям вот следим за развитием событий, затаив дыхание, как в опере, так и в страстях. Поэтому страсти Баха, страсти Телемана, они, конечно, очень разные, но страсти Телемана сложно охватить. Потому что еще раз, 45 страстей написал Талиман, а каждая, между прочим, страсти длятся 2,5 часа в среднем. И как современный человек, вот если так реалистично взглянуть, сколько мы успеем послушать?
Ну, видимо, стоит посвятить этому какую-то существенную часть жизни, если еще хочется осмыслить то, что слышишь. Вот, кстати, не знаю, есть ли в музыкальном мире аналогия, в мире литературы есть техника скорого чтения, а есть техника медленного чтения. Вот скорочтение – это когда? Это причем навык, которому люди, многие специально учатся, кому-то это дано от рождения, такие случаи тоже есть, но их мало. А в основном люди учатся, чтобы за короткий период времени овладевать максимальным количеством информации и прочитывать с листа максимально быстро тот текст, который там воспроизводится. А вот техника медленного чтения, она уже про другое. Это про то, чтобы, ну, прошу прощения, зависнуть на странице, над каким-то словом, или словосочетанием, или предложением, или выражением. Немножечко удержать его в голове, покрутить его в голове туда-сюда, может быть, даже попробовать слова на вкус, походить, подумать. И, насколько знаю, важнейшее открытие в литературе в связи с текстами, да, вот когда там литературоведы, например, читают что-то и пытаются в глубину смысла проникнуть, вот такие открытия, они как раз через медленное чтение совершаются, и это очень здорово. Ну, не знаю, насколько это возможно, опять же, в музыкальном мире, и вообще не очень понимаю, насколько это технически для человека по силам. 45 ораторий, посвященных страстям Христовым, написано Телеманом. Это как?
Да, да. Да, вот очень интересное сравнение, я позволю себе даже продолжить эту мысль, скорочтение в музыке. С одной стороны, это прекрасная возможность знакомиться, и я этой возможностью очень часто пользуюсь, когда вот такие огромные произведения, и лучше, чем ничего, послушать маленький фрагмент, пусть это там 2 минуты, как мы сейчас в эфире послушаем, да, это уже начало, это уже есть представление и уже есть касание вот к этому, мы уже прикоснулись. И в современной жизни иногда это единственный выход, вот такими минимальными гомеопатическими дозами, но слушать каждый день «Страсти Баха». Пусть у нас на это уйдет 10 лет, но мы успеем послушать «Страсти по Матфею», пусть понемножку. Это прекрасный способ. И я много лет вот так слушала «Страсти Баха». Они грандиозные, и сложно в нашей жизни вот так выключиться на 2 часа и послушать. Очень сложно. Совсем недавно я пошла, наконец, и послушала живьём «Страсти по Иоанну Баха». Всю эту музыку я знаю, но потрясающие это были ощущения, когда ты от начала и до конца сидишь, и ты выпадаешь из времени. Вот эти 2 часа, я не знаю, где я побывала, но это стоит того. Если есть возможность, друзья, вот сейчас, во время Великого Поста, в разных городах такая традиция сложилась, исполняют «Страсти Баха». «Страсти Талимана» у нас, конечно, не исполняют, но «Страсти Баха» исполняют. Вот туда нужно просто дойти, отложить все дела и постараться туда дойти, потому что это впечатление на всю жизнь. Это невероятные какие-то откровения, которые словами никто вам не передаст. Мы сейчас к Баху перешли, но если вернуться к Талиману, то да, его музыку невозможно послушать. Можно смириться с нашим несовершенством. Ну, вот так мы живем, что мы не можем всего, чего бы мы хотели. Но можно слушать его музыку каждый день немножко или ставить фоном. Я, например, в последнее время люблю просто работать под музыку Талимана. Вот его концерты, там 600 оркестровых сюит, мне надолго хватит. Поэтому вот делюсь рецептом и буду рада, если кому-то пригодится. Мне кажется, сейчас можно послушать, раз мы говорили о страстях, «Страсти Талимана по Матфею».
Замечательно. Мы прослушаем сейчас фрагмент из оратории Талимана «Страстей по Матфею». Потом у нас будет небольшой перерыв, а потом мы вернемся к разговору. И, Юль, вот во второй части, может быть, стоит сосредоточиться в самом начале на жанре «Страстей Христовых». Что это за музыкальное направление? Как оно появилось? Как развивалось? Да? Почему оно настолько значимо оказалось для эпохи барокко? Я напомню, что с нами сегодня «Светлый вечер» проводит замечательная искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов и потрясающая рассказчица Юлия Казанцева, кстати, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Ну, а у нас в эфире Георг Филипп Телеман. «Страсти по Матфею».
Светлый вечер. На радио «Вера».